Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 33-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова и обращаемся к заключительной группе изменяемых текстов всеносчного бдения. Это стихиры «На хвалитех». Служба всеносчного бдения имеет как бы каркас из неизменяемых текстов, таких богослужебных текстов, которые повторяются на каждой службе. Это, например, Иктиньи, или Шестопсалмия, или Великое Славословие. И вот в этот каркас вставляются изменяемые тексты, такие как каноны, стихиры. И вот стихиры на хвалитех, последняя группа таких изменяемых богослужебных текстов, то есть песнопений, которые отражают смысл праздника. Само название «стихиры на хвалитех» происходит от того, что по богослужебному уставу перед этими стихирами должны быть исполнены последние псалмы Псалтири, это 148-й, 149-й псалмы, и уже сами стихиры исполняются, перемежаясь стихами 150-го псалма, то есть запевами к ним служат стихи 150-го псалма. Вот 148-й псалом начинается со слов «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его». А вот стихи 150-го псалма. «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа». И вот благодаря частому повторению слова «хвалите» и вся эта группа стихир получила название «стихиры на хвалитех». Иногда говорят «хвалитные стихиры». Их в общей сложности 6. В прошлый раз мы обратились уже к предпоследней, 5-й стихире, но запевом к ней служат слова «слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Запевом к последней, 6-й стихире являются слова «и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст славника, то есть той стихиры, перед которой поется «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», мы начали разбирать в прошлый раз. Прочитаем эту стихиру еще раз. «Егда время, еже на землю пришествия Твоего, первое написание вселенней бысть. Тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству Твоему. Сего ради таковое повеление от Кесаря возгласися, вечного бо Твоего царствия безначальное, Рождеством Твоим обновися, тем Тебе приносим и мы, паче именного даннословия, православного богатство богословия, яко Богу и спасу душ наших». Первую часть этой стихиры «Егда время, еже на землю пришествия Твоего, первое написание вселенней бысть. Тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству Твоему». Эту часть стихиры мы перевели в прошлый раз. Перевод ее «Когда наступило время Твоего пришествия на землю, произошла первая перепись Вселенной. тогда ты пожелал переписать имена людей, верующих твоему Рождеству. Напомним еще раз значение церковнославянских слов «написание» и «написати». «Написание» значит «перепись», именно это слово употребляется в повествовании евангелиста Луки, когда мы читаем во второй главе Евангелия от Луки «сие написание первое бысть, владящую Сирией Киринию». Итак, написание «перепись» — это была первая перепись в правлении Кириния Сирией. Ну а церковнославянское слово «написати» переводит греческое слово «записать» в значении «записать в официальный документ», «записать в список». Поэтому слова «первое написание вселенней бысть» переводим «произошла первая перепись вселенной», а слова «тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству твоему», «тогда ты пожелал внести в список имена людей, верующих твоему Рождеству». Внести в список здесь подразумевается внести в число членов Царства Божия, в число членов Церкви, подобно тому, как власти Римской империи производили перепись населения в подвластных им землям, чтобы иметь список подданных. Также мы, верующие, как бы вносимся в список членов Царства Божия по мысли песнописца. Прочитаем далее текст стихиры. Следующая фраза: «Сего ради таковое повеление от кесаря возгласися». По мысли песнописца, автором же этой стихиры является святитель Герман, патриарх Константинопольский, святой отец VIII века. Так вот, по мысли этого святого отца, повеление кесаря о том, чтобы произвести перепись населения, обусловлено было именно желанием самого Господа. Поэтому здесь мы видим союз причины «сего ради». «Тогда восхотел еси» — это обращение к Господу. «Тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству твоему, сего ради таковое повеление от кесаря возгласися». Потому именно провозглашено кесарем, то есть римским императором, такое повеление от кесаря. Вот это словосочетание представляет собой страдательный оборот. Оно обозначает действующее лицо при глаголе в страдательном залоге. «Возгласися» — это именно страдательный залог глагола. Повеление было провозглашено кесарем. От кесаря следует переводить на русский язык «кесарем». Это, повторим еще раз, страдательный оборот, предлог «от» с родительным падежом, оборот, который обозначает действующее лицо при глаголе в страдательном залоге. Далее. «Вечного бо твоего царствия безначальное, Рождеством твоим обновися». «Вечного бо твоего царствия безначальное». Это следует переводить «безначальность вечного твоего царства». «Безначальное» — это слово переводит греческое прилагательное с таким же значением, но прилагательное в греческом языке очень часто превращается в существительное. В русском языке тоже имеет место такое явление. Вот, например, слово «нищий» может употребляться и в значении прилагательного, и в значении существительного. Ну, например, во фразе «нищая старушка». «Нищая» — это прилагательное, а во фразе «подать нищему» — «нищему» — существительное. Здесь при слове «нищий» нет определяемого слова. Так вот, такое же явление превращения прилагательного в существительное в греческом языке распространено гораздо шире. Здесь «безначальное» — буквальный перевод греческого прилагательного, но переводить его следует именно существительным, безначальность. В греческом тексте это прилагательное «безначальное» употребляется с артиклем, который как раз и показывает, что прилагательное надо переводить существительным. «Безначальность». «Безначальность вечного твоего царства». Далее по-церковнославянски «Рождеством твоим обновися». «Обновися аорист» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Обновилось Рождеством твоим». «Обновися» переводит греческое слово со значением «делать нововведение». И в греческом тексте этой стихиры употребляется именно страдательный залог глагола, то есть «безначальность вечного твоего царства обновлена, подверглась обновлению, подверглась нововведению благодаря твоему Рождеству». Читаем далее. «Тем тебе приносим и мы, паче именного даннословия, православного богатство богословия. Поэтому и мы тебе приносим», далее по-церковнославянски, «паче именного даннословия». Прилагательное «именный» здесь происходит от слова «имение», то есть «имущество». Греческое слово, употребляющееся на этом месте, может переводиться как «денежный», «именный», «денежный» или «имущественный». «Даннословие» — это «подать». Здесь мы видим кальку греческого слова «форология». Калька — это перевод слова «по частям». Вот греческое слово «форология» состоит из двух частей. Первая часть слова «форология» — это «форос», «налог», «подать», «дань». «Логия» — «расчет», «счет». Корень этого слова, конечно же, тот же, что в греческом слове «логос», «слово». Вот поэтому «форология» переводится на церковнославянский «даннословие», «форос» — «дань», «логия» — «расчет», то есть начисление дани, начисление налога. Вот что такое «даннословие». «Тем тебе приносим и мы, паче именного даннословия», то есть более имущественной подати, более денежного налога. «Паче» — это «более». Профессор Скобаланович предлагает перевести эту фразу «мы тебе приносим нечто более имущественной подати». Что же это «нечто более имущественной подати»? «Православного богатство богословия», «богатство православного богословия». «Православный» по-гречески «ортодоксос». Слово это буквально значит «право» или «правильно мыслящий», «правильно верующий». Слово это впервые употребляется у древнехристианского автора, святого Мефодия Потарского, жившего в III веке, так что оно появилось задолго до разделения христианской церкви на православную и католическую, которое в XI веке произошло. Его значение «правильно славящий Бога», «правильно мыслящий о Бога», «правильно верующий в Бога». И вот здесь в стихире говорится о том, что мы вместо денежного налога, вместо денежной подати, приносим Христу богатство правильного богословия. То есть богословие автор стихиры понимает здесь не как удел узкого круга ученых-богословов, а как понимание Бога, которое должно быть свойственно всем христианам, каждому верующему должно быть свойственно это правильное понимание Бога, правильная вера в Бога, правильные мысли о Боге. Так что каждый христианин обязан быть богословом в определенной мере. И заключительные слова этой стихиры «Яко Богу и спасу душ наших», «Как Богу и Спасителю душ наших». Следует еще отметить, что во фразе «Тем тебе приносим и мы» употребляется местоимение «мы», которое далеко не всегда употребляется в греческой фразе, а только в тех случаях, когда на нем лежит логическое ударение. Вот как, например, в молитве «Отче наш» «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Здесь на слове «мы» лежит логическое ударение. «Прости нам грехи наши, так как и мы, именно мы сами прощаем тем, кто грешен против нас». И вот здесь, в стихире, на слове «мы» также лежит логическое ударение. «Мы, собравшиеся на богослужение, мы, прославляющие сейчас Рождество Христово, то есть мы, церковная община, приносим тебе вместо имущественной подати богатство православного богословия или богатство правильного богомыслия, как Богу и Спасителю душ наших». Прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски и переведем ее на русский язык. «Егда время, еже на землю пришествие Твоего, первое написание вселенней бысть, тогда восхотел еси человеков написати имена верующих Рождеству Твоему, сего ради таковое повеление от кесаря возгласися, вечного бо Твоего царствия безначальное, Рождеством Твоим обновися. Тем Тебе приносим и мы, паче именного даннословия, православного богатство богословия, яко Богу и спасу душ наших. Когда пришло время Твоего пришествия на землю, состоялась первая перепись вселенной. Тогда Ты пожелал внести в список имена людей, верующих Рождеству Твоему. Поэтому такое повеление было провозглашено кесарем, ибо безначальность вечного Твоего царства подверглась нововведению Рождеством Твоим или из-за Рождества Твоего. Поэтому и мы приносим Тебе нечто большее имущественной подати, богатство православного богословия или же богатство правильного богомыслия, как Богу и Спасителю душ наших. Скобланович, дореволюционный русский литургист, профессор Киевской духовной академии, делает следующий комментарий к этому тексту. Это стихира «Славник» святителя Германа Константинопольского, пишет он, усматривает символическое значение в совпадении события Рождества Христова с народной переписью и указывает это значение в следующем: в переписи верных для Царства Небесного, безначальность и вечность которого Рождеством Христовым обновилась, то есть которое, несмотря на свою безначальность, с этим событием как бы вновь началось. Замечательная по глубине мысль. И недаром песнописец по связи с ней приглашает нас вместо переписной подати принести Христу богатство православного богословия. И, наконец, заключительная стихира в ряду хвалитных стихир, шестая стихира, запевом которой служат слова «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». «Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы, днесь безначальный начинается, и Слово воплощается. Силы небесные радуются, и земля с человеки веселится. Волсви владыце дары приносят, пастырие рожденному дивятся. Мы же непрестанно вопием, слава вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение». Часть этой стихиры построена на соединении несоединимых, противоположных понятий. «Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы». Сегодня Христос рождается от Девы в Вифлееме. Дева не может рождать, но вот это произошло в Рождестве Христовом. Далее «днесь безначальный начинается». Сегодня безначальный получает начало. Далее «и Слово воплощается». Слово становится плотью, Слово становится осязаемо. Слово, как мы помним, наименование второго лица Троицы, которое именно и воплотилось от Девы Марии. Вот здесь и сочетаются эти несоединимые понятия. Христос рождается от Девы, изначальный начинается, Слово воплощается. Обратим внимание на то, что здесь употребляется слово «днесь», «сегодня». И вся эта стихира не имеет ни одного глагола в прошедшем времени. Все глаголы здесь в настоящем времени. «Рождается», «начинается», «воплощается», «силы небесные радуются», «земля с людьми веселится» и так далее. Почему здесь это слово «днесь», «сегодня», почему глаголы в настоящем времени? Потому что церковный праздник – это не воспоминание о событии, которое было когда-то, не очередная годовщина некоего события, а это событие, происходящее именно в жизни верующего, в жизни каждого верующего. И вот здесь богослужебный текст эту актуальность для верующего человека празднуемого события очень хорошо отражает, как лексическими, так и грамматическими средствами. Далее, силы небесные радуются. Небесные силы радуются. Скобланович по поводу слова «силы», по-гречески «динамис», множественное число «силы», отмечает, что в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, так переводится еврейское слово «цеба» – «воинство», когда оно прилагается большей частью в поэтическом языке к небесным телам. К ангелам его впервые приложил Филон Александрийский, иудейский философ первого века нашей эры, то есть философ, живший во времена Господа Иисуса Христа в городе Александрии в Египте, но иудейский философ, писавший по-гречески. Вот он впервые этим словом «силы» назвал ангелов. Из христианских писателей, отмечает Скобланович, первым святитель Афанасий Великий в IV веке употребил это слово в приложении к ангелам на основании скрытой мысли ряда мест из Ветхого Завета о каком-то соотношении между небесными телами и духами. Продолжаем читать стихиры. «Силы небесные радуются, и земля с человеки веселится». «Земля с людьми веселится». «Пастырие рожденному дивятся». «Пастухи удивляются рожденному». Здесь нет точного перевода греческого текста. В греческом тексте этой стихиры находим «пастухи чудо проповедуют». Далее «волсви владыце дары приносят». «Волхвы приносят дары владыке». «Мы же непрестанно вопием, а мы непрестанно восклицаем». «Вопием, восклицаем». Громко кричим буквально. И далее ангельское словословие. «Слава вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение». Итак, почитаем еще раз и переведем на русский язык. «Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы, днесь безначальный начинается, и Слово воплощается, силы небесные радуются, и земля с человеки веселится». Волсви владыце дары приносят, пастырие рожденному дивятся. Мы же непрестанно вопием, слава вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение. Сегодня Христос рождается в Вифлееме от Девы, сегодня безначальный начинается, и Слово воплощается. Небесные силы радуются, и земля с людьми веселится. Волхвы приносят дары, пастухи удивляются рожденному. Или по переводу с греческого текста «пастухи проповедуют чудо». «Мы же непрестанно восклицаем, слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Комментарий Скобалановича к этой стихире. «Последняя стихира хвалитная и вместе последняя всей утренней, естественно, и выбрана из талантливейшего песнописца, святого Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке, и дает компактный и рельефный эскиз события, преимущественно с его внутренней стороны, но с общей для всех валитных стихир точки зрения, со стороны радости, которую исполнило событие все области бытия и которая заставляет нас непрестанно повторять рождественскую ангельскую песнь, заканчивая себя словами последней, стихира этим сливается в одно с началом великого словословия. Ну вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго!